Мы изучаем труды Рабаша, второй том, сороковое. Сороковое письмо, страница 1497. 1497 страница Рабаша, второго тома Рабаша, 1497
страница Инеквар и Гиазман.
Вот уже пришло время, когда мы начнем идти вперед к нашей святой цели, как воины, привыкшие к битве. И путь, выложенный к цели, это, как известно, любовь к товарищам, с помощью чего мы переходим к любви к Творцу. И понятие любви — это с помощью «и купи себе друга». То есть с помощью действий. Этим он покупает сердце товарища. Ведь хотя он видит, что сердце товарища как камень, в любом случае это не оправдание. Если он чувствует, что он годится ему в товарище по работе, тогда он должен приобрести его с помощью действий. Потому что любой подарок, который он дает товарищу, а подарок оценивается тем, что он знает, что товарищ насладится этим, как разговором, так и мыслью, так и действием. Но поскольку любой подарок должен быть открытым, чтобы товарищ знал об этом, а мысли товарищ не знает, что он думал о нем, поэтому нужен также и разговор, чтобы сказать ему, что думает о нем и беспокоится о нем. И также в этом именно то, что нравится товарищу, то есть то, что сладко небу товарища. И если кто-то, ведь если кто-то не любит сладкие вещи, а соленые, не может давать товарищу то, что нелюбимо им, а нужно давать то, что он любит небо товарища. И нужно понять, что то, что неважно одному человеку, другому может быть самым важным в мире. Потому что любой подарок, который он дает товарищу, и это как пуля, которая делает полость в камне. И хотя первая пуля делает только царапину, оставляет царапину на камне, но вторая пуля, которая попадает в то же место, уже делает выбоину, а третья уже делает пространство. И так с помощью пуль, которые он продолжает выпускать, тогда это отверстие раскрывается и становится пространством в сердце товарища, в котором собираются все подарки, и каждый подарок, и от каждого подарка образуются искры любви, пока не собираются все искры любви в пространстве каменного сердца, и образуется из него пламя. Потому что разница между искрой и пламенем в том, что в том месте, где есть любовь, там есть раскрытие наружу, то есть раскрытие всем народам, что огонь любви пылает в нем. И этот огонь любви сжигает все преступления, которые встречаются на пути. И если вы спросите, что можно сделать, когда каждый сам чувствует, что есть у него каменное сердце по отношению к товарищу, извините меня в том, что я пишу вам. Каждый из вас чувствует, что есть у него каменное сердце. Я имею в виду, кроме тех товарищей, которые знают и чувствуют сами, что со своей с их стороны нет сопротивления, чтобы товарищ любил его и давал ему подарки. не обязательно в действии, по крайней мере, в красивых, хороших разговорах и в особом внимании только к нему. Я имею в виду только тех, которые чувствуют сами по отношению к любви к товарищам очень холодное сердце. Или же было у них сердце из плоти, но холод со стороны товарища подействовал на них, и достаточно поднимающему их сердце тоже стало холодным, как камень. И совет очень прост, потому что природа огня в том, что когда бьют камень, а камень выходит огонь. И это большое правило, что из лолишма приходит к лишма. И это именно таким образом, когда действие лишма, то есть для того, чтобы дать подарок товарищу, и только намерение лолишма. Потому что дают подарок только тому, про кого знают и чувствуют, что любят его. Получается, что намерение в подарке — это как признание благодарности за любовь, которую дают ему. Но если дают подарок чужому человеку, то есть если он не чувствует, что товарищ близок к его сердцу, в таком случае не за что ему давать признание благодарности. Получается, что намерение лолишма, то есть намерение, которое должно быть. И можно сказать, что это называется милостыня, тем, что он проявляет милосердие к товарищу, когда он видит, что нет того, кто говорит с ним и кто относится к нему хорошо. И поэтому он делает ему это. И есть молитва в отношении этого, чтобы Творец помог ему, чтобы почувствовал любовь товарища, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Тогда, благодаря этому действию, удостаивается также и намерение. Но в то время, когда сразу же в своем действии имеет намерение дающий, что подарок, который он дает товарищу, это только как милостыня. И это иногда ему гораздо важнее, чем кровь. Как сказано, что человек беспокоится о потере крови, не о потере дней. Но здесь у каждого есть важность сама по себе, потому что есть такие, которые зарабатывают лиру в час, есть больше и меньше. И также духовное в них оценивается, сколько духовного зарабатывает на час, за час. Поэтому он свидетельствует о себе, что он не намеревается работать в любви к товарищам, то есть что с помощью действия добавится любовь между ними. И только в то время, когда оба они подразумевают дать подарок, а не милостыню, тогда с помощью трения сердец, даже если они будут самыми сильными, каждый выводит тепло из стенок своего сердца. И вот это тепло извлекает искры любви, пока из этого не образуется облачение любви. И оба они окутываются этим единым покрывалом, то есть единая любовь охватывает и покрывает их, потому что известно, что слияние сделает две вещи одной. И в то время, когда они начинают чувствовать любовь товарища, сразу же пробуждается в нем радость и наслаждение. Потому что таково правило. Новое радует. Потому что то, что товарищ любит его, это является новым у него. Потому что всегда он знает, что только он сам беспокоится о мире и благополучии его. Но в то время, когда он видит, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем радость, которую невозможно переоценить, и он уже не беспокоится о себе, потому что товарищ, человек может прикладывать силы только в том месте, где чувствует наслаждение. И поскольку начинает чувствовать наслаждение в том, что беспокоится за товарища, у него уже нет места думать за себя. И мы видим, что есть в природе душа, любовь до самопожертвования. И если ты можешь спросить, как такое возможно, что с помощью любви пробудится в человеке желание отменить себя, об этом можно сказать только одно объяснение. Как сказано, любовь ломает обыденные представления. То есть это не согласно нашему разуму, поэтому это не обыденное. И только когда есть такая любовь, каждый находится в мире, который всецело добр, и чувствует себя, что Творец благословил его наследие. И тогда благословенный сливается с благословенным и удостаивается слияния с ним навечно.
Ленинейну.
К нашим
актуалиям.
Все наше продвижение, но насколько мы можем проявить взаимную любовь между всеми. Потому что в такой любви, в таком ощущении раскрывается Творец. И поэтому у нас нет выбора, но все время проверять себя относительно этого ощущения. Я товарищу и товарищ мне. И быть в требовании, как я раскрываю ему свою любовь и как я чувствую от него. И это не менее важно, как я чувствую от него его любовь. Потому что, может быть, я не чувствую, не нахожусь совершенно на той же волне раскрыть любовь. Поэтому мы должны думать и сосредотачивать внимание о линии взаимной любви между товарищами. Если мы будем это требовать, все преступления покроет любовь, тогда мы начнем чувствовать эту общую силу любви, которая буквально находится между нами. И когда эта сила получит какую-то силу, постоянство, мы почувствуем это как Творца. Это в сущности есть Творец, который так раскрывается. Поэтому наша работа должна быть нам понятна, должна быть более конкретна. Для раскрытия взаимной связи между всеми, это называется любовь. И уже от любви к творению мы уже раскрываем любовь к Творцу, то есть взаимную связь и между нами, и к Нему. Вопросы. Все понятно, да? Здесь говорится в статье, что я должен знать, что товарищ любит, и что будет ему хорошо, что его продвинет. Да, постараться найти какие-то внешние условия, материальные в этом мире, чтобы развить такие отношения, которые продвигают к любви. И то, что, как ты говоришь, я должен знать, что он любит, что он не любит, и он должен знать, что я люблю, что я не люблю, это называется взаимовключение, потому что мы уже говорили в последнее время об этом много, что любовь, она реализуется ли она взаимовключением, что я знаю, что не хватает ему, и что он любит, и я наполняю его желание. Он то же самое знает обо мне, старается узнать и делает то же самое относительно меня. Я должен знать, не хватает ли ему подушки или стула и так далее. И так мы, благодаря действиям в нашем мире, поэтому в нем мы и находимся, в мире вещей, в нижнем мире и возможности производить разные действия без намерения, так мы достигаем пробуждения высшего света, который дает нам правильные намерения. И если намерение уже правильно, то мы находимся в нем, в этом высшем уровне, в высшем мире, в другом измерении. То есть мы если наше, мы с нашим материальным телом находимся в этом мире, материальном, продолжаем работать с ним, а с намерением мы уже находимся между нами в связи, во взаимной отдаче и в связи с Творцом. Нужно стараться эти вещи реализовать между нами, так как это написано в книге, и видеть, смотреть на это практически. Делать? Да. Стоит выяснять это в десятке, допустим, спрашивать каждого, чтобы он... говорите, спрашивайте, как хотите. Только не очень лично. Так, человек между товарищем, да, относительно. Но не личные вещи. Да.
Если я чувствую наоборот, то есть товарищ приходит ко мне с претензиями, ты так, и так, и так, и мало этого, это еще после того, что сказано, что Творец говорит через товарища.
Я не знаю, что тебе сказать. Очевидно, нужно все-таки учитывать то, что тебе говорят, с одной стороны, и когда критикуют тоже, может быть. Но надо выяснить, можно выяснить все в десятке. Ты можешь поднять это в десятке. С тем же товарищем, конечно, попросить, чтобы тебе объяснили, что здесь происходит. Не то, что кто прав и кто не прав, а вообще все дело. Может быть, не говорить относительно кого это имеется в виду, а само по себе то, что существует в нашем мире. Но это нужно выяснить. Нельзя. Отторжение, неприязнь друг к другу. Неприятие. Я как я могу быть согласен с этим? Но пока что можешь подумать, может быть, он прав в чем-то.
Да-да.
Есть еще что-то?
Спасибо. Что значит не держать неприязнь? Мы же все строим над неприязнью, над ненавистью.
Выяснить, как ты строишь любовь?
От ненависти. Я чувствую нехорошее отношение к нему, и над этим я изо всех сил стараюсь выстроить отношения.
Хорошо, другое к нему. Да. Но если это раскрывается уже между вами, если вас кто-то толкает каким-то естественным образом, это одно, но если товарищ уже приходит и говорит... Так, то стоит это раскрыть, проверить. Почему я пробуждаю в нем такие чувства?
Эти отношения стоит раскрыть, не оставлять их таким образом. Вот эти трения, которые возникают, скажем, есть у меня что-то с товарищем, стоит посидеть с десяткой и понять, что происходит между нами.
либо вы между собой. Если ты это оставляешь, то ты это просто хоронишь.
Это ясно. И ненависть, о которой вы говорите, это...
Но когда вы ищете решение, вы ищете решение того, как это должно быть. Потому что вы должны прийти к раскрытию Творца, к слиянию с Творцом, к любви, к цели творения. Поэтому... Вы решаете эту проблему не для того, чтобы между вами были хорошие и добрые отношения. Творец вынуждает вас раскрыть эти вещи и исправить их. Все преступления покроют любовь. Это не то, что преступления остаются внутри, а я действительно хочу обратить это в любовь. Что? Я так развиваю любовь, а внизу ненависть это все время остается, все больше и больше и больше. Я не обращаю ее в любовь. Я обращаю врага в любящего. Ненавижу его, все равно преодолеваю. Да, стоит. Подумать.
А тем... Анимевин.
Я понимаю, в чем проблема. Да, нам придется это объяснить. Когда вы думаете, что желание получать ради получения, оно остается, а здесь есть... Ну, может быть, еще рано. Ладно. Хорошо, решим это. Да.
По крайней мере, из моего опыта, я не чувствую,
что группа готова на выяснение. Может быть, наоборот, из своего опыта ты поймешь, что ты не готов к выяснению. Может быть, тебе сначала стоит какие-то сделать личные выводы. Каждый человек, кто приходит к каким-то претензиям к другим, неважно. То, что Леор сказал, то, что ты хочешь сказать, или то, что там сказал молодой человек. Но, может быть, вы должны сначала хорошенько разобраться сами с собой. Если вы говорите это относительно кого-то, допустим, я не люблю Бенца, ну, не терплю его. Есть что-то, он такой, когда я смотрю на него, мне нехорошо. Когда я думаю о нем, мне нехорошо. Но если говорится о группе, здесь уже другая проблема. Если вы говорите относительно группы, десятка, или более того, это я уже должен проверить идеологически. Может быть, я все-таки прав. И то, что я утверждаю относительно них, в этом они не правы. Но я должен проверить. Мне стоит посоветоваться с несколькими товарищами в стороне. Кажется мне так или нет? Правильно это или нет? И в чем я могу ошибаться? Послушать нескольких из них. Но я должен эти отношения с ними как-то определить и не держать их внутри. Да.
Если раскрылась ненависть между товарищами,
да.
И это уже передается группе. И в любом случае невозможно это исправить, это остается вот так, закрытым.
закрытым.
Да.
Что делать?
Как железо все.
Выбросить обоих. Как можно дальше от группы? Насколько можно дальше? Туда, вот, за горизонт. Я говорю тебе серьезно. Обоих. Если не могут между собой наладить отношения, так.
Где у группы есть? Что может сделать группа?
Группа обязана привести их к обсуждению и постараться соединить между ними, насколько возможно. А если невозможно, просто вот так вот вырезать их, как хирург скальпелем, так провести операцию над собой. Группа обязана и вырвать из себя эту раковую опухоль. И выбросить обоих. И не принимать их ни в какую группу. Даже каждого по отдельности. Один пойдет в группу Рехобота, а другой в группу Хайфа. Нет, не давать. Если каждый настолько уже поврежден, нельзя. Нельзя вообще входить в группу. Если в каждом из них есть такое. Нет у него никакого права находиться между нами. Человек, который не может себя привести к нормальным отношениям с группой или с товарищем, пусть уйдет отсюда.
Как все-таки, хорошо, вы сейчас сказали вещи, я не знаю, произойдет ли такое.
Что значит не произойдет? Если группа не позаботится об этом, то она не достигнет никакого исправления. Она не придет к исправлению. Он сверлит дырку в днище лодки, и они не достигнут цели.
Группа не может обязать исправление между ними.
Как может заставить? Чем? В чем заставить?
Ну, не знаю, чтобы сели, поговорили.
Да, это да, правильно. Это можно. Но если в конце все-таки они не примиряются, выбросить. Просто вывести их из рядов. Это необходимые вещи. Не оставлять их так. Может быть, не способны. Может быть, то, что они находятся на таком уровне развития, что их необходимо выбросить из группы. И это им на пользу. Да, Гили?
Как раз такие деликатные состояния, которыми должны заняться люди из комиссии, вот этими вещами, они занимаются, и по отношению к ним неприязнь и злоба.
Нужно помочь товарищам подняться над этим. Это непросто. Это непросто. Я, скажем, занимаюсь тоже твоей Австралией, из которой ты приехал. Еще кто-то начал ей заниматься, и ты начинаешь так вдруг чувствовать, что кто-то пришел, занял твое место, твою важность, тоже вмешивается в свою работу. Но прежде всего для таких вещей у нас есть те, кто находится над нами. Есть группа, есть предприятие, есть руководитель предприятия, это понятно, но все-таки мы должны здесь быть все время, держать руку на пульсе. Эти вещи раскрываются, чтобы мы их исправили. И в раскрытии вот этих грешников мы приходим к исправлению и к цели. Если это не раскроется, то мы не достигнем цели. Но исправление в них может быть таким, что нам действительно иногда нужно избавиться от человека. Нужно человека вывести наружу, если он не изменяется.
Во многих случаях, например, я люблю выпивать, и Яков это не воспринимает, а я начинаю говорить и просто начинаю выступать против него. И тогда уже вражда про его, с его стороны ко мне.
Он должен обратиться к группе, группа должна взять вас там в комиссию, до самых высоких уровней, пока мы все не решим, что если ты в своей ты, склонности ты мешаешь нам, то мы тебя вообще выводим с Бней Баруха. И должны это сделать. Я говорю вам, вы думаете, что кто-то находится здесь, но не выполняет свою роль как товарища? Ну, не страшно, может остаться. Он не может остаться. И не думать, что он пойдет в другую группу, и там он будет делать то же самое. Это не важно. Что ты делаешь? Мы все один организм. Он должен знать, что если он не изменит себя, то он вылетает вообще из всех наших рамок. Это законы, которые мы не можем изменить, это не зависит от нас. Ты можешь быть хорошим парнем со всех сторон, но есть в тебе что-то, что мешает нам в нашем объединении, то тогда нет выбора. Увидимся в следующем кругообороте. Да, Шимон.
Рав, в случае, когда, скажем, товарищ в группе не может справиться с другим товарищем, он должен перейти в другую группу?
Нет такого, что он не справляется и не налаживает отношения. Он должен исправить себя. Что значит, он в плохих отношениях с товарищем? Это дает ему свыше, он должен это исправить. Если он убегает от этого, то не делает то, что нужно. Что ты думаешь, в другом месте не будет то же самое? Проснется что-то другое, еще хуже. Мы должны понять, что у нас есть дело не с товарищами, а с Творцом. Я говорю это всем. Здесь есть много таких со справедливыми претензиями. Ну, что ты хочешь сказать?
Я хочу спросить, является ли это той ненавистью, о которой мы говорим, вот эти примеры с товарищами?
Я не знаю, это не важно. Ненависть между товарищами, которые находятся в одной группе.
Это просто ненависть, существующая снаружи. Что это за ненависть, о которой мы говорим, что все преступления покроют любовь? Не хватает выяснить эту точку ссора между товарищами. Этот сказал ему так, этот сделал так. Ненависть — это просто материальная. Группе нужно заняться этой. Но это ведь не та ненависть, о которой говорится.
О какой ненависти мы говорим?
Это я хочу выяснить. Но эта сила...
Какая она должна быть, как ты думаешь, что это за ненависть? Ну, какая она, скажи мне. Я не знаю, о чем ты говоришь. Какая ненависть, духовная?
Да.
Достигнешь этого, если ты отменишь эту ненависть. Если ты покроешь ее любовью. Пока что я не вижу вообще, что с этим начинают здесь работать.
И
что буквально воюют с этим. Начнешь преуспевать в этом, тебе дадут что-то другое. Когда не будут такие глупые детские претензии здесь предъявлять простой этой животной гордыни.
Но есть такие прорывы ненависти.
Может быть, я пока что не чувствую этого. Я не чувствую так же, что вам это положено. Вы пока еще не находитесь на таких уровнях. Где здесь есть духовная ненависть? Я этого не вижу.
Ну, скажем, более продвинутая вещь.
Дай пример.
Не могу привести пример. Это сила, которая вырывается изнутри, когда ты...
Это просто неприятие.
Ты чувствуешь, что это необычная ненависть. Это просто сила, которая приходит...
Сила, которая появляется, потому что ты находишься в этой группе. Ну, может быть, было бы что-то другое, что тебе надоело, что тебе не хочется, но это все еще пока животные там претензии. Человеческие, можно сказать.
Это как раз что-то прорывающееся в результате. Не знаю даже, как объяснить, что это очень...
Приходит в результате того, что ты не согласен с путем, что тебе надоело, ты не согласен с целью.
Нет. Ну. Я говорю между товарищами. Именно между товарищами.
Ну.
Хавер, но уфех льет сануй. Беседер.
Нет, это просто сила, которая раскрывается.
Я не знаю, что такое раскрывается, закрывается. Дай мне четкий пример, поверь мне, что я смогу тебя понять.
Не знаю, как объяснить. Я хочу еще вопрос спросить. Ненависть должна быть взаимная или может быть односторонняя?
Односторонняя.
Так что...
И что? Что? Откуда я знаю? Как он относится ко мне? Я не люблю его, ненавижу его. Может быть, он занимает мое место, как мне кажется. И вообще, может быть, он даже вообще не относится ко мне. Именно поэтому... Я его ненавижу. И так далее. Для ненависти не нужно многого. Это все зависит от усиления ненависти, которое человек проводит.
И как же это покроет любовь?
С помощью работы, что именно свет, возвращающий к источнику, когда молятся, когда я подвожу итог, делаю вывод, что эта ненависть отдаляет меня от цели. От Творца. Он пример хочет привести, ну. Здесь говорит о духовной ненависти.
Я товарищ в комиссии группы, один из товарищей комиссии чувствует, что он управляет комиссией, и всегда приходит с претензией со мной, что я взрываюсь, когда я семинар, я не выступаю в свою очередь, или говорю после того, как кто-то другой сказал, или что-то в этом роде.
Не что-то в этом роде, есть правила. Ты соответствуешь этим правилам или нет?
Я пытаюсь.
Нет такого пытаюсь. Ты соответствуешь этому или нет?
Я пытаюсь.
Я не принимаю этого. Постарайся там за дверью, и когда ты скажешь, что все, я делаю, не стараюсь, а делаю, тогда мы тебе снова дадим.
Но никто не сказал, что он ответственный.
А ты уже ищешь отговорки.
Не отговорки.
Если бы он был ответственным, он сказал, что это...
Он не ответственный. Он сказал, что он ответственный. Я был в комиссии перед ним.
Сейчас ты слышишь только себя.
Да.
Если он был бы ответственный, сказал, что я... Не прав, тогда я бы я услышал его, что я не прав. Я действительно не прав, но потому что он товарищ и говорит, что я не прав. Тогда я плевать на него хотел. Слушай, дорогой мой, ты знаешь себя немножко? Другие могут тебе объяснить о том, кто ты такой. Все, мне больше нечего добавить. Подумай. Я говорю серьезно. Это факт. Если ты не говоришь согласно очереди, если ты не делаешь то, что другие должны сейчас делать, все вместе должны делать, это вещи понятные. Это видно практически по действию. Можно это снять и показать всем, насколько ты вмешиваешься, мешаешь, не соответствуешь порядку. Это можно сказать всем. Что ты говоришь? Что ты прав? Ты можешь оправдаться?
Я не сказал, я делаю выяснение. Я не хочу быть таким, если я такой. Я не хочу.
Это твое дело, хочешь ты или не хочешь. Они могут сказать, мы не согласны с этим. До свидания. И все. Тем более, что вы находитесь в комиссии, там нужно принять согласно определенному порядку. Это не просто группа. Если ты не можешь с ними договориться, тебя выводят из этой комиссии, это понятно. Ты думаешь, что он начальник комиссии, он думает, что ты... Понятно.
Я так сказал.
Ладно, ладно.
Я преклоняю голову.
Если ты хочешь преклонить голову, послушай каждого, кто что говорит, и выполняй, если ты хочешь что-то получить. Да или?
Спасибо.
Ну ладно, пусть будет один за другим.
Я хочу открыть тему. Эту тему распространения предприятия по распространению любимой. Там есть много любимых товарищей, и раскрывается много чувств. Некоторые с ними 10-15 лет. это входит в группу. Один ко мне нехорошо относится на работе, я не говорю с ним в группе. И это идет по отношению к нашему начальнику предприятия, которому всегда вот такая любовь в кавычках. Это место очень, где эти чувства процветают. Это бесконечно на предприятии.
Все время, хотя бы раз в неделю провести собрание этой группы всяких там писателей. Ну, все, кто входит в эту компанию, в эту стаю. И выяснить все эти вещи. Мужчины и женщины даже вместе. Те, кто вместе работают, это как рабочий коллектив. Чтобы не было напряжения, чтобы было согласие, чтобы было понятно всем, каким образом вы там находитесь и должны быть в дружеских отношениях. Это не товарищи, там и мужчины, и женщины. Но дружеские отношения должны быть, иначе вы... И не выйдет никакого хорошего влияния людям, для которых вы пишете. Не выйдет. Ты можешь писать статьи такие. Все правда, все красота, какой слог, какой стиль. И ничего не повлияет. Потому что ненависть и неприязнь между вами не даст свету войти в эти слова и подействовать на читателя. Это очень важно. Да.
Это также, если я ненавижу кого-то или кто-то ненавидит меня.
Неважно, каким образом. То, что раскрывается вам. То, что не раскрывается, это уже более высокие ступени. Каждая ненависть, которая возникает между одним и другим, ну, неважно как, он должен выправить свое сердце относительно Творца.
И если это больше недели, вот это тащу за собой.
Ну, быстрее это наладь.
Теперь есть не те обезумные, которые работают за зарплату. Все мы работаем на предприятии, есть конгресс, все заняты.
То, что вы делаете без взаимного согласия, без взаимной любви, в этом нет никакой духовной пользы. Это считается как, ну, что-то сделал. Прошел еще день, еще день. Вы приблизились к смерти, не к жизни. Да.
Вопрос, как правильно решить это, потому что это не только те, кто работает на предприятии.
Это ваши проблемы. Я только говорю, что не решаете вещи, вы не даете свету повлиять на вас и на читателей, и на тех, кто приходит на конгресс, и везде. И поэтому есть у нас минимальная польза от всех наших действий.
Теперь вопрос, как знать, что мы это преодолели? Какова интеграция, что я не повторяю здесь?
Сердце мягкое, открытое для всех. Здесь нету измерений пока что. Потом сможете проверить, оценить свое сердце. Потом тебе раскроется такая ненависть, которая будет явная, и сколько ты можешь практически отрезать от нее. Ты видел, как режут мясо? Не пилой. С таким тизаком.
Куфиц? Куфиц. Мишу юдея? Уйдея. Бесседер.
Это нож специальный, нож мясников такой. Такой топорик даже. Так ты почувствуешь свое сердце, и так вот сколько ты отрубаешь от него. Я говорю тебе серьезно, почувствуешь так. А сейчас это все детский лепет.
Да, это чувствуется, как это произойдет. Вопрос, как мы различаем? Просто так успокоить себя психологически. И это просто так внешне. Или чтобы проанализировать внутрь всю эту вещь.
Если ты испытываешь огромную боль, Когда ты желаешь пойти на компромисс, насколько ты горишь внутри, что ты не хочешь этого
сделать?
Насколько ты это делаешь, несмотря на внутреннюю дрожь? Привыкай. Делать это. Чтобы тебе было понятно, что ты ненавидишь и не можешь, и вместе с этим ты делаешь. Если ты делаешь это в согласии, то ты уже... Пришел, нет выбора, и так далее. Это уже не настоящее преодоление. Настоящее преодоление, когда ты находишься в ненависти. Вместе с этим ты выстраиваешь новые отношения, эта ненависть бушует внутри.
И
это то, что Леор, очевидно, спрашивал. И не то, что ты бережешь эту ненависть. Ты не можешь избавиться от нее, но ты, тем не менее, идешь над ней. Поднимаешься.
Можно спросить, что делать с товарищами, когда даже другие видят на нем, а он даже сам не знает.
Поговорить об этом потихонечку. Такие вещи мы должны пройти, такие процессы.
Со стороны распорядителя я хочу спросить, все решения, которые мы принимаем в группе, неважно, это поведение здесь на уроке, как сидеть, как есть, как что, расписание, всегда есть люди, которые не согласны с ним, по разным причинам, им неудобно, удобно.
Мы их не берем в расчет, если группа в общем согласна, если вы пришли ко мне. Это что-то серьезное. Мы согласились, договорились, то все. Кто не хочет, пусть уходит. Мы не можем следовать желанию каждого, насколько ему это удобно или нет, если вся группа, ну, группа в общем, не просто какой-нибудь там организатор, которому что-то захотелось. Это тоже происходит достаточно часто. Но если это на благо всей группы, чтобы продвинуть ее к цели, и это понятно, и это взвешено, тогда принимают это. А кто не хочет, пусть не хочет. Пусть там наружу остается, там есть много места. Не бойтесь, что здесь останется половина группы в количестве. Качество важнее.
На самом деле это не работает так.
Это ваше дело. Вы отвечаете за вашу работу. Я ответственен за то, чтобы дать вам то, на что я способен, а вы уже отвечаете за вторую половину. Получаете, выполняете, да, нет. Я не могу сделать ничего. Есть страдания от того, что ты растишь сыновей. Я не могу здесь все время нянькаться и работать, отдавать какие-то указания. Не могу. Иногда я немножко покричу, но это ничему не помогает так просто.
Как я должен, как распорядитель, скажем, я распорядитель на уроке, и кто-то делает что-то против установленных правил, как я должен подходить к нему? Ведь это, конечно же, пробудит ненависть, сопротивление, и потом он меня лично будет ненавидеть на протяженном, на долгое время или нет, но как это правильно сделать?
Ты не подходишь к нему личным образом, ты обращаешься к нему, исходя из своей должности. В чем здесь проблема? Я не понимаю, что он не принимает это. Пусть уходит. Я тебе говорю, выведи его, искорени эти вещи. Искорени его. Скажи Гершину, отныне и далее ты должен выйти отсюда. Верно? Все. Уходи. Ненавидит? Пусть ненавидит. Будет у нас еще один ненавистник снаружи. Каждый, кто выходит отсюда, он ненавистник. Он должен оправдать себя. Он должен оправдать себя. Поэтому он говорит, они такие сякие. Это так. Это понятно, что эго человека всегда его управляет им таким образом относительно нас. Не бояться. Иначе не продвинетесь. Это как в армии. Понимаешь, чем выше ты обращаешься, там какая-то команда, какая-то там, какой-то полк, какое-то там командование, там ты должен быть особым.
Есть состояние, когда раскрывается такая ненависть на материальном уровне, как раз то, о чем мы говорили во всевозможных вещах, состояние, когда раскрывается более внутренняя ненависть духовная, и это ощущается как истинное, и ты чувствуешь, что это надо пройти, нужна сила Творца внутри, молитва, и приподняться над этим. И мой вопрос, правильно ли, что это раскрывается, и мы пытаемся это исправить? Должен ли я любить на материальном уровне товарища, это значит, что я правильно работал с этим.
Должны достичь совершенства на всех уровнях. Если ты не можешь, ты эти вещи не сделал, ты просто их как-то украсил и не исправил. Это первое. И второе, перестаньте быть упрямыми. Это тоже по отношению к тебе. Перестаньте быть упрямцами, начинайте проверять себя со стороны. И относительно Гади, и относительно всех. И относительно этого старика тоже. Начинайте себя проверять со стороны. Жаль времени. Ты видишь, что говорит Рабаш? И вот уже пришло время, что мы должны продвинуться. Чтобы начали идти вперед к нашей святой цели, как герои, как воины. Ну где это? Дальше. Что значит, что Тора называется средней линией? Вперед. Ну, после того, как я сказал, вперед, всегда есть кто-то, кто поднимает руку. Это не как в школе, когда ты хочешь сказать учительнице, что ты знаешь, после того, как она перестала спрашивать. Делайте это вовремя. Вперед.